Позавчера было приполовение. Тропарь в кандах при половению. Приполовившийся праздник. Жаждущую душу мою благочестие напой водами. Яко всех спасе возопил еси. Жаждой догрядет ко мне и допиет. Очень трудно говорить, когда все говорят одновременно. Источниче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе. Вот жажда слышания слов Господних. Та жажда, о которой говорил Давид. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Вот эту жажду пронесли к Богу все святые люди Ветхого Завета. И многие из них исполнили даже меру евангельскую. Так они жаждали Бога. Можно представить, какими были бы они сейчас, если бы вот жили в новозаветные времена и были свидетелями вот Рождества Христова и всех событий уже евангельской истории. Спаситель сказал в Евангелии от Матфея, что многие праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Следовательно, вот надо эту жажду уметь утолить. Вот вы каким-то образом, по милости Божией, нашли выход и в храм, и на курсы, и еще куда-то. И общаясь, слушая, читая, вы утоляете таким образом, молясь, вы утоляете таким образом жажду. Но сколько людей, которые не знают, куда им обратиться, с чего начинать, и не представляют даже суть своих мучений, причину своих мучений. Это требование души их наполнить и утолить ее жажду. Вот откройте Евангелие от Иоанна в связи с приполовением. Приполовение – это половина. Половина срока – 20 дней. Осталось 20 дней до Вознесения. Вот в эти 40 дней Господь является ученикам и говорит им о Царстве Небесном. Одна только фраза в книге Деяний, и больше ничего. Но ведь им Он что-то ведь говорил, учил их Царству Божию. И тогда, по Своем воскресении, значит, не все в Писании отражено. Церковь больше, чем Писание содержит. Она содержит и то, что неизвестно и не сказано в Писании. Поэтому предание и церковь нам необходимы. Без нее мы остаемся, как вот глаз вопиющего в пустыне. Открываем 7 главу от Иоанна. Находим там 37 стих. В этом 37 стихе речь идет: последний же великий день праздника, имеется праздника кущей, стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Вот с чего, может быть, нужно говорить вам речь свою к людям, которые желают слышать и утолить жажду. Вот откройте эту седьмую и скажите: да ведь вот кто может утолить жажду. Кто жаждет, иди ко мне. Ты доселе ходил не туда, пил не из тех кладенцев. Почему это он говорит так? Это последний день праздника. А он заканчивался торжественным исходом из храма к подножию горы на источник Силам, где был этот источник. Черпали воду и вот в сосуды, и затем возносили опять ее на жертвенник, чтобы Бог подал дожди ранние и поздние. Надо хорошо знать климат Палестины, чтобы понять, почему вот такая в ней растительность. Она на 1.5-2 месяца прекрасна. Все остальное время, особенно южная и средняя часть, это пепельные холмы, отдельные маленькие оазисы. И только север Галилеи, но и Иорданская долина, зеленые более или менее. А так полупустыня. И вот на эту землю очи Господа направлены от начала года и до конца года. Давид не находит слов, воспевая красоту этой земли. И называет ее красой всех земель, землей Эммануила. Мы называем святой землей, обетованной землей, Палестиной, Ханаанской землей. Но это географические такие уже исторические названия. А так, святая земля, земля, которую любит Господь, и очи его от начала года и до конца направлены на эту землю, родина трех религий. Сейчас неспокойное место, место нашего спасения и место страшного религиозного раздора, когда не ценится ни религия, ни жизнь человеческая, и все делает, находит текст, оправдывающий эту жестокость, и конца края не предвидится этому сумбуру. И вот над всем этим хаосом звучат слова «Кто жаждет, иди ко мне и пей». А он стоит в стороне от этой процессии. Он не принимает участия в ней, Господь. Вот они идут, он к ним обращается. Дальше он говорит, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Из чрева, значит, из сердца. Кто верует в меня? Вот значение веры. Одного знакомства с Иисусом, одного рукопожатия с Ним недостаточно. Нужно не просто познакомиться, как вот мы знакомимся с людьми и выносим то или иное мнение. Стоит это знакомство продолжать? Роковым оно может быть для нас или спасительным? Кто верует в Меня, требуется вера, и вера несокрушимая, потому что внешне стоит человек. Надо, чтобы Господь нам открыл глаза, кто? Дух Святой, чтобы открыл глаза, и мы в этом человеке, который говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей, увидели Бога человека. И вот значение Духа Святаго дальше и описывается. Смотрите. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Вот всему свой черед, всему своя чередность. Вот череды есть, во всем есть череды. И время, вот и здесь тоже. Раз Иисус не был еще прославлен, не пришел и Дух Святой. Дух Святой придет в подтверждение. Подтверждение того, что было совершено, Он подтвердит и скажет, «Сей есть Сын Мой возлюбленный», скажет Отец, а в виде голубини Он сойдет на Иисуса. Эмерлих Екатерина. В 1774 году в Вестфалии родилась такая девушка, призванная Богом от рождения. Вот если вы читали ее воспоминания, вот вам надо бы ее приобрести. И если кто сможет сделать ксерокс, я бы мог принести, и вот этот ксерокс надо было бы между собой вам распространить. Дело в том, что она от Христа удостаивалась таких видений, что Он буквально раскрыл ей все, что касается вот темы Его страданий, начиная с ареста в Гефсимании и кончая его распятием. Все, что Евангелие передает скупыми строками, вот она все эти моменты со слов самого Господа и передала нам. Удивительное. Как его бичевали. Вот это в контексте еще вот, фильма о Христовых страданиях. Очень фильм тоже пояснил, но вот ее откровение, удивительное откровение, Мерлих Екатерина. Господь ей явился и предложил два венца из роз и из колючек. Она взяла вот этот терновый венец и одела во сне себе на голову. Она всю жизнь была больной. И вот удостоилась от Господа откровений того, что с ним происходило, подсчет всему вплоть до ударов, до капель крови 1,5 литра и других, что в Евангелии не написано. Так вот, Дух Святой, он говорил о Духе, о благодати Духа. Вот кто делает источником воды живой. Благодать Духа. Следовательно, под водой мы имеем в виду как учение, так и благодать Святаго Духа. Вот оно истекает из чрева, из внутренности, из сердца. Это было уже сказано самарянке, что пьющий воду сию возжаждет опять, а вода, которую я дам, пьющий ее становится сам источником. Она в нем умножается и перерождает, и делает его иным духовным человеком, человеком во Христе, с которым общаться-то приятно и спасительно. Об этой вот воде, о том, что ее нужно черпать с весельем, о том, что она дается бесплатно, без денег, говорили все пророки. Вот давайте просто вот так откроем 12 главу Исаии. Исаия пророк. Вот его 12 глава, 3 стих. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Что это за источники спасения? «И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Мы все нуждаемся вот в таком наставлении, напоминании. Так вот, что это за спасительные источники? А это и храмы, и духовные люди, и церковь, и все средства, какие она нам дает. Вы открыли Святого Отца, и вдруг ваше сердце преобразилось, согрелось. Вот источник, вы почерпнули из этого источника. Вы открыли молитвенник, стали читать канон. «Молю, Дева, душевное смущение, и печали мои я бурю разорите. Ты, Богоневестная, начальника тишины, Христа родила еси пречистая». И вот ваше сердце напиталось, это тоже источник. И вот эти источников, откройте, пожалуйста, 41 главу Исаии. 41 главу Исаии, и что мы там с вами найдем? А вот что мы найдем. 18 стих, даже с 17-го. «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники, пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситим, акацию, и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие». Вот разве это не прекрасно? Пускай речь идет об обычной засухе, но я, Господь, вот, не оставлю их, а открою на горах реки, и среди долин потекут источники. Каждый человек может стать таким источником и произращать плоды. Вот те плоды, которые только и возможны, если древо питается водой. Самое любимое сравнение библейское праведника с древом у источника вод. И будет он как древо, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и все, что он не делает, успевает и творит вовремя. Вот это же прекрасное сравнение, не только о воде. И вот нас Писание это учит, не только останавливайтесь на внешнем тексте, а старайтесь заглянуть, что кроется за этим словом. Иссохшая долина. Это же наше сердце иссохшее и ни к чему не годное. Так вот, его Господь может оживить. И вот открываем теперь Евангелие от Иоанна, 7 главу, и читаем. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Вот опять, второй раз повторяется слово, 38 стих. «Кто верует в меня?» У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды, только при этом условии. Дальше. Верующие в Него имеют принятие Духа. Неверие прекращает, стеной встает всему. Никакая благодать Духа не может воздействовать, если человек отрицает, не потому что благодать бессильна, а Господь уважает наш выбор. Вот ты выбрал неверие, ну что ж, это твой путь, иди. К чему он тебя приведет, поймешь в конце жизни, может быть, с запоздалым пониманием. Поэтому стучится Господь в сердце, надо немедленно откликаться на этот зов. Это могут быть вот сигналы, которые нельзя прослушать, нельзя относиться к ним небрежно, а сразу их воспринимать и благодарить за них Бога. «Вот жаждущую душу мою благочестие напой водами». Вот благочестие, какие прекрасные образы. «Яко всех спася, всех спаситель возопил еси, кто жаждет, иди ко мне и пей. Источниче жизни нашей, Христе Боже наш, слава тебе». Я не знаю, кто составлял такие прекрасные каноны, некоторые анонимные, но церковь опознала в них такую красоту, и вообще церковная гимнография, церковные богослужебные тексты после Священного Писания идут сразу же. Сразу же. И вот нам с вами нужно держать рядом с Библией Писание само, а кто их, или цветную треть вот сейчас, и какого-нибудь отца. И вот из этих трех источников и черпать, и пить, не зная насыщения. И чем больше будет вмещать ваше сердце, тем больше будет образовываться. Ты расширил сердце мое, расширил. Господь как бы увеличивает объем сердечный, и оно способно вмещать до бесконечности. Хотя мы никогда не вместим в меру. Мы в прошлый раз с вами говорили, что безмерно мы не можем получать, как ограниченные существа. Нам всем необходима мера, ибо без этой меры мы не можем спастись. Мера есть и у ангельских чинов, и у самых высших духов, которые не поименованы. И вот если теперь перейти после этого к тому, чем мы занимаемся по книге «Бытия», а мы занимаемся историей патриархов 12 главы, по 25 главу, вот история патриарха Авраама. В ней самый важный момент, конечно, он человек веры. Вот посмотрите 15 главу, как Бог заключил с ним завет. И глава 17, где дается обряд обрезания, который делает человека членом общины Господней. Вот это обрезание на половых органах, оно символизировало собой, вот человек вступал в союз через кровь. И его заменяет у нас крещение. Вот, в таинстве крещения человек становится членом общины, членом церкви. В 18 главе вот удивительное явление ему трех ангелов, вот троица, под дубом Мамврийским, и где Господь открывает ему, что он на будущий год Авраам будет иметь сына обетования, и открывает ему, вот параллельно уживается все, что идет наказать жителей Содома, Гоморры, Адмы, Севаима, Сигора, Лаши, вот этот Пентаполь, который в своих грехах преисполнил меру и должен быть уничтожен. И вот патриарх Авраам ходатайствует в 18 главе, откройте 18 главу книги Бытия, и посмотрите, это великое ходатайство патриарха за людей грешных. Вот, понимаете, состояние души праведного человека. Никакого злорадства по поводу того, что Господь идет уничтожить этих людей. Напротив, ему жаль их. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же, 22 стих, еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие». Вот возьмите теперь наш мегаполис страшный, со всеми его включениями. Он вбирает в себя уже, и границ никаких нет. Так вот, погубишь ли ты место сие, если не найдется в нем, найдется в нем 50? Ответ: не погублю. Значит, есть в этом городе праведники, известные только Богу. Ради них и стоит наш город, как и любой город. И вот так он доходит до 10. Смотрите, 32 стих. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10? Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестал говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в место сие. И действительно, то, что мы читаем 19 главу, кстати, вот 19 глава не разрешалось читать до определенного возраста юношам. Она и сейчас людей смущает. Вот ваши праведники, вот ваши патриархи. Посмотрите, Лот зачинает детей от своих дочерей. Вот вы все это сами и прочтете, 19 главу, и если у вас будут какие-то сомнения, давайте на класс, на аудиторию посмотрим их, рассмотрим, чем самим что-то здесь. Потом, самое, конечно, великое в деле, вот в жизнеописании, это его жертвоприношение Исаака, сына обетования. Вот 22 глава. Он его в намерении уже принес в жертву. ибо они шли 3 дня до места, какое было указано, до горы Мария, вот та самая вершина, где был построен Соломоном храм и где сейчас мечеть Омара. Вот на этой вершине, на этом холме Авраам принес, считайте, в намерении в жертву Исаака. И в последний момент, когда только осталось вонзить нож в сердце, Господь остановил его руку. Смотрите, 10 стих. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, вот я, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего. Теперь я знаю, как будто он не знал до этого». Это написано ведь для нас. Написано для нас с тем, чтобы показать, вот кого избирал Господь, в отца-то верующих народов. Не зря он его избрал, не за красивые глаза, а вот за такую решимость, за такую веру, какая вменилась ему в праведность. Вот Авраам, отец верующих людей. И вот вам, пожалуйста, прекрасный реферат. Исаак как прообраз Христа. Вот какими чертами Исаак прообразует собой жертву Христову? Потому что в 8 главе от Иоанна Господь скажет: «Авраам рад был бы увидеть день мой». И добавляет: «И увидел, и возрадовался». Значит, Аврааму было открыто, что то, что он совершает, является не только жертвой, но и прообразом великой жертвы. И вот как у Авраама сын единственный, так и Бог Отец приносит в жертву своего единородного сына. Вот это все можно раскрыть прекрасно. В результате он получает новое благословение, которое опять касается, что «Я», 17 стих, «благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря». Вот как истолковать эти? Обе, кажется, оба сравнения говорят о невозможности исчезть. Но кто может исчезть звезды и песок на берегу моря? И тем не менее, вот в этих указаниях на звезды и на песок некоторые усматривают такое, что не все потомки Авраама будут стремиться к небесной жизни. Не все будут звездами небесными. А много из последователей будет и песком земным. То есть людьми, которые сосредоточат все свое внимание на земных интересах. Духовное начало в них атрофировано, не развито. И не развито не потому, что так вот дается от рождения каждому, а потому, что человек сам не хочет интересоваться этими вопросами. Ну нет у него, ну что теперь с ним делать? Не желает он заниматься духовными вопросами. Так, вот есть сыны света и сыны века сего. Как с ними быть? Мы обречены сосуществовать друг с другом. И надо найти такую платформу, чтобы, не оскорбляя его взгляды, все-таки мы должны жить-то мирно. Вот здесь можно встать на такую позицию культурного человека. Я не разделяю ваших взглядов, но отношусь к ним с уважением. Вот на этой основе апостол Павел разрешает даже брак верующего с неверующим. И напротив. Почему? Да потому что неверующая сторона освящается стороной верующей. И дети от этого брака, скажут, он святы. Вот. Но если будет поставлен вопрос «или вера, или я», вот здесь Иоанн Златоуст скажет: лучше оставить брак, чем благочестие. Вот это его толкование на 7 главу 1 послания к Коринфянам. В результате Авраам под конец своей жизни покупает только пещеру, которая станет фамильным склепом, и поле при ней, и погребает там свою супружницу, Сару. Вот это все описывается в 23 главе. Дальше, в 24-й, брак Исаака. Вот Авраам наказывает рабу своему брать жену из своего рода. И это очень важное замечание. Потому что в Моисеевом законе есть предписание, с какими народами, племенами нельзя вступать в браки. Ибо они научат вас делам своим. И вот он говорит, не бери жену Исааку, сыну моему, из местных, из дочерей хиттейских. Вот Исав взял такую жену, Измаил, так житья не было от этих жен. Они внесли такой образ жития в шатры, что лучше умереть, говорила Ревекка. Лучше умереть мне, чем видеть это. Вот этот раб едет на родину к Ревекке. И там находит Исааку жену. Этой женой вот будет Ревекка, и он утешится, а по смерти матери и отца своего. И будет с ней жить. А об Аврааме говорится, вот, что прожив 175 лет, посмотрите 25 главу, он, 7 стих, он умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью. Дальше идет родословная Измаила, сына Авраама от Агари. Поскольку он тоже вот имеет место и должен сказать свое слово в истории, но не входит в линию завета, вот родословие Измаила, 12 стих. Как было сказано Аврааму, что от него родятся 12 князей, которые будут родоначальниками 12 племен, так это и произойдет. И вот дав описание, где они разместятся, вот история уже не касается этого Измаила. А с 19 стиха речь идет об Исааке и рождении от него близнецов Исава и Иакова. Исав, он же Эдом, Идумея будет государство, Эдомитяне. Вот они вышли, близнецы, а как будто совершенно разные вот люди. В 27 главе посмотрите, когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал, «Сын мой, вот я состарился, не знаю дня смерти моей, возьми теперь орудие твое». Вот патриарх, «не знаю дня смерти моей». Значит, если угодно, Господь может открыть нам день смерти. И к нему скажи мне, Господи, кончину мою. Просил Давид об этом. И число дней моих кое есть. И Господь ему открыл. И он приготовился к смерти достойным образом. Вот, скажи мне, Господи, кончину мою. И число дней моих кое есть. А вот знать так каждого день своей кончины нам и не нужно. Так, и вот он больше любил этого Исава и хочет ему передать как первенцу все права. А первенцу полагалась двойная часть из имущества. К нему переходили права судьи и начальником над всем родом. Вот Ревекка, узнав об этом, решила подстроить другое, чтобы благословение досталось не Исаву, а Иакову. Является ли обманом то, что она и да, и нет? Но вот посмотрите, что нужно нам сказать. Откройте снова 25 главу и посмотрите 19 стих. Вот родословие Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его. Вот сказано, молился и услышал. Как будто вот сразу услышал. А вы посмотрите-ка, он женился 40 лет, а дети появились, вот эти близнецы, в 60. Значит, сколько лет он молился? 20 лет. Это какую же надо иметь молитву и веру, чтобы в 20 лет молиться и просить о плоде чрева. И вот когда эти близнецы забились в ее утробе, она пошла попросить Господа, что это такое, что Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Вот в силу этого обетования она подстраивает, и тем не менее обман есть обман. Все-таки Иаков не Исав. Открываем теперь 29 главу и видим. И видим 27-ю. И видим, что да, и Исааку Господь не открывает этот подлог. Он чувствует, но до конца так и не разобрался. Вроде голос-то Исава, Иакова, а руки Исаова. Вот он дает ему благословение в 27 стихе. Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Вообще, роль родительского благословения невозможно переоценить. Поэтому, если у нас плохие отношения с родителями, надо немедленно, вот сегодня же, пересмотреть эти отношения. Потому что все пойдет на смарку. Родителям должны служить как купленный раб, как своим господам. Если этого в себя не внедрим, а поводов для того, чтобы указать, вот они несправедливы, вот явно несправедливы, вот пристрастные и тому подобное множество, множество таких поводов. Так вот, надо вот смотреть на этих патриархов, как они дорожили благословением родителей. Вот Исав, узнав, что Иаков восхитил его благословение, он заплакал перед отцом. А отец не изменил своего решения, 33-й. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто ж это, который достал мне дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? Он и будет благословен». Все-таки Исаак вымаливает у него благословение себе. И вот оно в 39 стихе. «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свои твои». Вот это время придет, но это нужно просмотреть всю историю, когда мы будем говорить вот об этих событиях дальше. Мы вот это пророчество с вами и вспомним. Узнав, что Исав поклялся после смерти Исаака убить Исава, они вместе с мужем советуют ему бежать на родину, в Харан, к Лавану. К дяде отправляйся. И вот на пути туда Иаков видит лестницу в сонном видении. Посмотрите, 10 стих. Лестница небесная. Глава же ее досязаши до небес, и ангели Божии восхождаху и нисхождаху по ней. Господь же утверждашися на ней. Вот эта лестница, прообраз Богоматери. Она по ней, как по лестнице, сошел с нам на землю Господь. Радуйся, лестница небесная. 28 глава из 10 стиха. Ею же сниди Бог. Радуйся, лестница небесная, в Акафисте. Вот не будем знать Ветхого Завета, не будем знать и многих новозаветных церковных песнопений. Хорошо. Вот за свой обман Иаков расплачивается 20-летним рабством у дяди своего Лавана. Дело в том, что этот его родственник, он практиковал двоеверие. Он и истинного Бога знал, и служил местным ханаанским божествам. И вот он заметил, что с приходом Иакова на его дом снисходит такое благословение, что он богатеет. И вот он предложил ему не даром работать, а работать, если он хочет, а он полюбил Рахиль, дочь его, работать за нее 7 лет. И вот он, Иаков, пас стада Лавана 7 лет, а когда пришел брачный день, он его обманул и ввел к нему в шатер под одеждами не Рахиль, а старшую Лию. «Зачем ты меня обманул? В нашем месте не принято, чтобы младшая выходила раньше старшей. Если хочешь иметь и ее, работай еще себе». Вот, желая иметь только одну, он заимел 4. Рахиль, Лия и их служанки Зелфа и Валла. Вот от этих 4 жен у Иакова родится 12 сыновей. Или 12 колен. Они будут родоначальниками 12 племен, из которых и составится народ. Так вот, что это за племена? С 29 главы вы все это дело почитаете, но имена их должны знать. Давайте посмотрим. 31 стих. Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима. Вот это все прекрасно раскрыто, знаете, в каноне Андрея Критского. Вот когда читается на первой седмице с понедельника по четверг покаянный канон Андрея Критского, вот если вы хотите знать про образы Ветхого Завета, вот они прекрасно раскрыты в этом каноне Андрея Критского. Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. И вот запишите имена детей. Рувим столбиком, Рувим, Симеон, Левий, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Гад, Асир, Дан, Нефалим, сколько мы набрали? Иссахар есть? Ну, кто еще? Давайте, говори. Иосиф. Вениамин. Ефрем. Это Ефрем. Это не сын Иакова, а Иосифа. Сколько?
12.
Так, вот эти 12 сыновей и будут родоначальниками 12 племен. Теперь нам важно знать, вот дети Рахили, сколько их? Иосиф и Вениамин. Вот их нужно запомнить. А из этих детей остальных нам нужно особенно запомнить какого? Иуду. А почему? Потому что через Иудино колено пойдет линия завета. Христос воссияет из колена, что? Иудина. А Давид тоже из Иудина колена. Следовательно, когда Иаков перед смертью своей будет давать благословение детям своим, нам надо обратить внимание вот на эти благословения. И мы увидим, что мессианское пророчество будет дано Иаковом и Иуде. Очень трудно нам понять здесь, почему вот так все происходит. Чем уж заслужил такое благословение Иуда, когда поступки его не ахти, какие были. Мы здесь не ответим на этот вопрос. Вообще тайна избрания, тайна благословения принадлежит Богу. Он един ведает сердце человеческое. Мы же с вами только рассуждаем вокруг и около. Сердце человеческое нам неизвестно, оно сокрыто. Приступит человек, и сердце глубоко. Для нас глубоко сердце нашего соседа. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. И вот как сердцеведец Господь определяет судьбы свои вот в этих детях. И отныне мы с этими коленами все время будем иметь дело. И вот бесконечные споры, войны, даже между, вот когда образуется государство, оно составится же из этих 12 колен, и потом расколется на две неравных части. Начнется братоубийственная война, которой конца нет. И вот все зарушится, закончится пленом ассирийским и вавилонским для того и другого царства. И одним словом, вот в жизни патриархов мы видим вот такую историю. Но Бог связал с ними свое имя. Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Не бойся. Вот отныне имя Божие сначала было связано с Симом, а затем вот с Авраамом, Исааком и Иаковом. Когда спорили саддукеи с Христом, что вот отрицая воскресение мертвых, и приводили один нелепый пример, Господь им сказал в ответ: «А воскресение мертвых разве вы не читали, что сказано в Писании? Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Значит, от этих людей осталось не только историческая память, а они существуют для Бога и сейчас, они живы. И вот эти патриархи, да, на них и держится все. Если вы откроете 11 главу послания к римлянам и увидите вот этот пример с маслиной, как через неверие от маслины отсекаются природные ветви, а на их место прививаемся мы и усваиваем сок маслины. Апостол говорит, что вы не особенно говорите об отсеченных природных ветвях. Если они обратятся, им легче привиться, чем нам. Почему? Потому что корень их какой? Авраам, Исаак и Яков. Не ветка держит корень древа, а корень держит все древо. А этот корень все уходит в Авраама, Исаака и Якова. Авраам – отец народов верующих, и через Исаака нас с вами христиан нового Израиля. Отработав ему 20 лет в общей сложности, Яков возвращается к себе на родину, и здесь у него очень много бывает неприятностей и с окружающими, и с детьми своими. Но вот наступают дни голода, и нужно как-то от этого голода спасаться. Между братьями, поскольку они все от разных жен, не было любви. Особенно вызывал у них неприязнь Иосиф, которого Яков особенно любил, как первенца своей любимой жены Рахили. А при родах Вениамина она умрет. И вот он сосредоточил всю любовь на Иосифе. И вот этого Иосифа братья решили убить, а затем продали их измайловским купцам, которые шли караваном в Египет торговать, а те перепродали его, этого Иосифа, одному чиновнику фараона, Потифару. И вот этот Потифар тоже заметил, что с приходом Иосифа у него все стало получаться, как будто тот принес он с собой благословение Божие. А так и есть, праведник приносит с собой благословение. Благословение. И его благословением пользуются все в округе. Он предоставляет ему заведовать всем своим имуществом, но в него влюбляется его супруга и склоняет Иосифа ко греху. Он не соглашается, и она обвиняет его в попытках ее обесчестить. Потифар, не разбираясь, определяет его в темницу. Но сказано, но Бог был с Иосифом и в темнице. В это же самое время в темнице оказываются два главных чиновника, приближенных к фараону, виночерпий и хлебодав. Господь дал Иосифу дар разгадывать сны. Вот сны. Есть сны, которые посылаются Богом. И если они не будут посланы Богом, сказано, не прилагайте к ним сердце, ибо сны многих ввели в заблуждение. Откройте Иисуса, сына Сирахова. Это вот заложите. А Иисуса, сына Сирахова, 30 книгу премудрости. 30. Сейчас вам скажу, какую звали. Господи, помилуй. 34-ю. Откройте 34 главу. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного, и сонные грезы окрыляют глупых. Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидением. Сновидение совершенно то же, что подобие лица против лица. От нечистого что может быть чистого? И от ложного что может быть истинного? Гадания и приметы, и сновидение – суета. И сердце наполняется мечтами, как у рождающей. Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагай к ним сердца твоего. Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению. Вот отношение к снам. Следовательно, есть сны, которые посылаются Господом, и есть сны ложные. Так вот, эти сны снятся вот этим двум приближенным к фараону чиновникам. И мы, этот Иосиф разгадывает сны. Разгадывает эти сны. Вы прочтете, что это за сны. И они сбываются. Согласно сна, хлебодар будет казнен, а виночерпий будет возвращен, оправдан и возвращен в свое достоинство винарского. Он говорит, Иосиф, этому виночерпию: когда тебе будет хорошо, вспомни обо мне, ибо я сижу здесь без вины. На радости он все забыл на белом свете. И так бы неизвестно, что было дальше, если бы самому фараону не стали сниться сны. Вы прочтите, что это за сны интересные, на что они указывали. Они указывали на 7 лет изобильного урожая и на 7 лет голода. И вот когда ни мудрецы, ни халдеи, ни, понимаете, гадатели не могли разгадать эти сны, виночерпий вспомнил об Иосифе. Иосиф был представлен фараону и раскрыл ему содержание этих снов. И фараон сделал его вторым после себя. Вот из-за голода, из-за 7 голодных лет, которые надвинулись вот после 7 лет небывалого урожая, когда он мог сделать большие запасы зерна, все стали приезжать в Египет за покупкой этого зерна. Пришли и дети Иакова. Но они и думать не могли, что встретятся с Иосифом, что он занимает такое положение. Он их узнал, они его нет. И вот что делает Иосиф, чтобы выяснить, жив ли брат его, Вениамин? Может быть, и с братом они поступили так же, как с ним. И вот он подстраивает дело таким образом, что в мешке у одного находится его драгоценная чаша, как будто они украли, пользуясь его гостеприимством. Вот это читается с интересом глубочайшим. И вот вы прочтите все это, начиная с 43-42 главы. Вот как все это произошло. И как Иосиф открылся своим братьям, и как он требует, чтобы Иаков вернулся к нему сюда. Ибо еще будут голодные годы. Иаков, услышав, что Иосиф жив и что достиг такого положения в Египте, идет в Версавию и там вопрошает Бога, идти ему в Египет или нет. И Господь говорит: иди, и как я был с тобой в Ханаане, так буду с тобой и в Египте. И вот в количестве 75 душ все семейство переезжает в Египет и поселяется в дельте Нила, в земле Гесем, и они продолжают там заниматься скотоводством. И возрастут вот в большой народ. Вот этот народ и выведет Моисей уже из египетского рабства в обетованную землю. Иаков, чувствуя приближение смерти, он призывает сыновей своих к себе и каждому произносит, что его ждет в будущем. Поэтому откройте 49 главу. И вот эти пророчества здесь записаны. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, как первенец. Почему? Ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел». Имеется его вот то, что он совершил с женой Иакова Валлой. Вот за это кровосмешение он... И действительно, при разделе земли обетованной, когда они завоевали ее при Иисусе Навине, на уделы, Рувиму, хотя и достался участок вот в плане таком хороший, но по восточному берегу Иордана он оказался вне исторической жизни и ничем себя в истории не проявил. Ты не будешь преимуществовать. Ты бушевал, как вода. Дальше. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их. Дело в том, что у Иакова была еще 13-я дочь Дина, и вот эту Дину изнасиловал, обесчестил. Откройте, пожалуйста, с вами. Посмотрим с вами. Давайте, 29 главу Бытия. Бытия. Вот здесь все говорится. Затем вот этот нехороший его поступок описан у Рувима в 35 главе, 22 стих. 35 глава, 22 стих. Вот прочтите про себя. Вот. Да. Вообще, вот когда говорят, ну как же ввести в родословную Христа людей, которые запечатлели себя вот такими поступками? Иоанн Златоуст дает на это ответ, что Господь берет на себя позор всех своих предков. Поэтому Писание не идеализирует каких-то героев, не выводит нам людей, рыцарей, без упрека, а показывает, что на всех распространяется грех, и все впадают в грехи. И если бы вот не такое промысл Божий, то вообще и спасающихся-то не было бы. Кто же может спастись? Ответ мы услышали из Евангелия. От человек сие невозможно. Богу же все возможно. Вот откройте 34 главу книги Бытия, и вы поймете, что произошло с Диной. Ее обесчестил Сихем, сын Эммора Эвейнина, князя земли той. А затем решил все-таки жениться на ней. Братья согласились под одним условием. Они отдадут ему в жены свою сестру, если он примет их веру. А вера, принятие, как вы знаете, была связана с обрядом обрезания. А это довольно-таки болезненная операция для взрослых людей. И вот когда они приняли обрезание и были все больны, Симеон и Левий напали на племя это и все его поголовно истребили. Вот в 5 стихе 49 главы Иаков и говорит: «Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Это что, конец, да? И исторически так и произошло. Исторически так и произошло. Смотрите, Симеон получил самый плохой участок при разделе земли и был буквально поглощен мощным коленом Иудиным. Ничего в истории от него там мы не находим. А вот колено Левия, вот удивительно, было избрано на служение при храме, при Скинии. Но колену Левию не полагался участок свой земли при разделе. Им полагалось 48 городов выделить всем остальным коленам, чтобы они были рассеяны вот по лицу этой земли. А может быть, это и было хорошо. Почему? Потому что храм был один, и в один храм много не находишься. А у человека могут быть духовные вопросы какие-нибудь. И вот 48 точек есть, где население составляет, можно сказать, одни священники. И вот в эти центры могут обращаться своими вопросами и запросами все рядом лежащие селения. И вот в следующий раз мы подойдем уже к благословению Иуде, которое Господь дал. И на этом заканчивается история патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Дети будут бояться другие мести со стороны Иосифа, братья, после смерти Иакова. Но Иосиф их успокоит и говорит: «Не бойтесь, я боюсь Бога. Вот вы замыслили сделать мне зло, но Бог это зло обратил в добро, чтобы спасти жизнь большому числу людей». И таким образом, успокоив их, в возрасте 110 лет отойдет, умрет, но даст завещание, что Бог их посетит, и когда они покинут Египет, чтобы взяли его кости и вынесли, и похоронили в обетованной земле. Вот об этом вы прочтете в 50 главе. А мессианское пророчество Иуде и остальным я скажу в следующий раз.